Глава вторая, в которой Чермейн осматривает дом. Чермейн некоторое время глядела на опустевшую дорожку, а потом с треском захлопнула дверь.
«Ну и что мне теперь прикажете делать?» — спросила она у гулкой заплесневелой комнаты.
«К сожалению, душенька, вам надо навести порядок в кухне», — раздался в воздухе усталый добрый голос дедушки Вильяма. «Приношу извинения за то, что оставил вам столько стирки. Прошу вас, откройте мой чемодан, там вы найдете более подробные указания».
Чермейн бросила взгляд на чемодан. Выходит, дедушка Вильям оставил его нарочно. «Подождите минутку», — сказала она, — «я еще свои вещи не распаковала».
Она взяла саквояж и сумку и направилась с ними ко второй и последней двери. Дверь была в противоположном конце комнаты, и когда Чермейн попыталась ее открыть той же рукой, в которой держала сумку с булками, потом одной рукой держа и сумку, и саквояж в другой, и, наконец, обеими руками, поставив вещи на пол, то в результате выяснила, что дверь ведет в кухню. Некоторое время она смотрела внутрь. Потом перетащила багаж через порог. Дверь тут же захлопнулась. И смотрела еще некоторое время.
«Ну и помойка!» — протянула она.
Вообще-то кухня была удобная и просторная. Большое окно выходило на горы, в него лился теплый солнечный свет. К сожалению, этот солнечный свет лишь ярче очерчивал нагромождение тарелок и чашек в раковине, на сушилке и на полу возле раковины. Затем солнечный свет просочился дальше. Возмущенный взгляд Чермейн последовал за ним и позолотил два больших холщовых мешка с грязным бельем, прислоненных к раковине. Они были так туго набиты, что дедушка Вильям воспользовался ими как полочкой для стопки из грязных кастрюль, увенчанной парой сковородок. Взгляд Чермейн переместился от раковины к столу посреди кухни. Похоже, здесь дедушка Вильям хранил весь свой запас заварочных чайников, штук 30, и примерно столько же молочников с несколькими соусниками в придачу. Чермейн подумала, что составлены они даже, пожалуй, аккуратно, просто их многовато для одного стола, и они грязные.
«Да, видно, что вы долго болели», — недовольно уронила Чермейн, адресуясь голосу дедушки Вильяма.
На этот раз он не ответил.
Чермейн осторожно подошла к раковине. У нее возникло ощущение, будто там чего-то не хватает. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что нет кранов. Должно быть, домик стоял так далеко от города, что сюда не проложили водопровод. Посмотрев в окно, Чермейн увидела небольшой дворик, посреди которого стояла водокачка. «Что ж получается? Я должна пойти туда, накачать воды, принести сюда. А дальше как?» — разозлилась Чермейн.
Она посмотрела в пустую темную топку. Было лето, поэтому, разумеется, огонь в очаге не горел, и никаких дров поблизости не оказалось.
«А как мне греть воду?» — продолжала Чермейн. «В грязной сковородке, да? И вообще самой-то мне как мыться? Что, даже ванну не принять? У него, может, и спальни-то нормальной нет, и ванной».
Она кинулась к дверце за очагом и распахнула ее. Похоже, в доме дедушки Вильяма все двери рассчитаны на 10 крепких мужчин, сердито подумала Чермейн.
«Так и чувствуешь вес наложенных на них запирательных чар».
Между тем оказалось, что она смотрит в кладовку. На полках ничего не было, кроме масленки с маслом, черствой на вид буханки и большого мешка с загадочной надписью «Кибис каниникус», наполненного чем-то вроде мыльной стружки. А в углу громоздились еще два мешка с грязным бельем, набитые так же туго, как и те, что в кухне.
«Сейчас закричу», — посулила Чермейн. «Что я такого сделала тетушке Симпроне? Почему мама ей разрешила?»
В эту горькую минуту Чермейн прибегла к средству, которое всегда выручало ее в беде. Решила уткнуться в книгу. Она подтащила два мешка к установленному чайниками столу и села на один из двух стульев.
Там она расстегнула ковровый саквояж, нацепила очки на нос и стала рыться в одежде в поисках книг, которые она дала маме, чтобы та их упаковала. Пальцы нащупывали только мягкое. И единственный твердый предмет на поверку оказался куском мыла, спрятанным среди прочих туалетных принадлежностей. Чермейн запустила мылом в пустой очаг и стала рыться дальше.
«Нет, это просто невероятно!» — сказала она. «Мама должна была положить их на самое дно первым делом!»
Она перевернула саквояж и вытряхнула все содержимое на пол. Оттуда посыпались красиво сложенные юбки, платья, чулки, блузки, две вязаные кофточки, кружевные комбинации и столько прочего белья, сколько хватило бы на год. Сверху на кучу одежды шлепнулась пара новых тапок. После этого саквояж стал пустым и плоским. Тем не менее, Чермейн прощупала его изнутри и только потом отшвырнула в сторону, стряхнула очки, так что они снова повисли на цепочке, и примерилась поплакать. Миссис Бейкер забыла положить книги.
«Ладно», — проговорил Чермейн, немного поморгав и поглотав. «Наверное, я просто никогда раньше не уезжала из дома. В следующий раз, когда я куда-нибудь поеду, буду собираться сама и набью саквояж книгами. А сейчас как-нибудь обойдусь».
Чтобы как-нибудь обойтись, Чермейн вытряхнула вторую сумку на уставленный чайниками стол, отодвинув часть чайников в сторону. От этого четыре молочника и один чайник свалились на пол.
«Ну и пусть», — сказала им вслед Чермейн.
К некоторому ее облегчению молочники были пусты и просто раскатились в разные стороны, и чайник тоже не разбился. Он остался лежать на боку, и из носика на пол потекла струйка заварки.
«У магии, кажется, есть свои положительные стороны», — рассудила Чермейн, мрачно извлекая верхний пирожок с мясом. Она подобрала юбки, запихала их между коленок, поставила локти на стол и со вкусом отхватила от пирожка большой утешительный кусок. Голую правую щиколотку задело что-то холодное и дрожащее. Чермейн застыла, не решаясь даже жевать. «В этой кухне полно огромных волшебных слизняков», — подумала она. Что-то холодное ткнулось в щиколотку с другой стороны. При этом послышалось тоненькое-притоненькое поскуливание. Чермейн очень медленно отодвинула в сторону юбки и край скатерти и посмотрела вниз. Под столом сидел невероятно маленький и взъерошенный белый песик, жалобно глядел на нее и весь дрожал. Когда он увидел, что Чермейн на него смотрит, то поднял драные белые ушки с бахромкой по краям и замолотил по полу коротким хвостиком, после чего снова тоненько заскулил. «Ты кто такой?» — спросила Чермейн. «Про собаку меня не предупреждали».
В воздухе снова раздался голос дедушки Вильяма. «Это потеряшка. Будьте с ним очень ласковы. Я подобрал его на улице, и он, кажется, всего боится». Чермейн никогда не умела обращаться с собаками. Мама говорила, что они грязные и кусаются, и она ни за что не потерпит собаку в доме, поэтому Чермейн побаивалась всех собак без разбору. Но этот песик был такой маленький, такой беленький и чистенький, и, похоже, боялся Чермейн гораздо сильнее, чем Чермейн его. Он по-прежнему весь дрожал.
«Да перестань ты трястись», — сказала Чермейн. «Я не сделаю тебе ничего плохого».
Потеряшка продолжал дрожать и жалобно глядеть на нее. Чермейн вздохнула. Потом отломила большой кусок пирожка и протянула его потеряшке.
«Держи», — сказала она. «Это тебе за то, что ты не слизняк».
Потеряшка повел в сторону куска блестящим черным носом. Он посмотрел на Чермейн снизу вверх, чтобы убедиться, что она не шутит, а потом очень вежливо и деликатно взял кусок пирожка в рот и съел его. Потом песик опять посмотрел на Чермейн, попросил добавки. Чермейн не ожидала, что он окажется таким вежливым. Она отломила еще кусочек и еще. В конце концов, они поделили пирожок пополам.
«Все», — сказал Чермейн, отряхивая крошки с юбки. «Постараемся растянуть эту сумку надолго.
Похоже, больше еды в этом доме нет. Покажи мне, потеряшка, что делать дальше».
Потеряшка тут же засеменил к задней двери и остановился там, виляя тоненьким хвостиком и тихонько полушепотом поскуливая. Чермейн открыла дверь. Это оказалось так же трудно, как и в прошлые два раза. И вслед за потеряшкой вышла во дворик, решив, будто потеряшка намекает ей, что пора накачать воды для мытья посуды. Но потеряшка просеменил мимо водокачки к чахлой яблоньке в углу, задрал там коротенькую лапку и пустил струйку на ствол.
«Понятно», — сказал Чермейн, — «но ведь это ты должен делать, а не я. И вообще, потеряшка, дереву это вредно».
Потеряшка покосился на нее и забегал по дворику туда-сюда, ко всему принюхиваясь и задирая лапку на пучки травы. Чермейн видела, что он чувствует себя в этом дворике как дома. Если подумать, она тоже. Здесь было тепло и спокойно, как будто дедушка Вильям наложил на дворик охранительные заклятия. Она остановилась у водокачки и заглянула через забор на поднимавшиеся уступами горы. С вершин долетали легкие порывы ветра. Они приносили с собой аромат снега и весенних цветов. И Чермейн почему-то сразу вспомнила эльфов. Она подумала, что эльфы, наверное, забрали дедушку Вильяма именно туда, в горы.
«И лучше бы они поскорее его вернули», — подумала она. «Еще день, и я тут с ума сойду».
В углу стены дома была будка. Чермейн подошла посмотреть, что это такое, бормоча про себя.
«Наверное, там лопаты, цветочные горшки и все такое прочее».
Но когда она сумела распахнуть неподатливую дверцу, оказалось, что внутри стоит большой медный котел с катком для белья и топкой внизу. Чермейн все внимательно рассмотрела, как рассматривают странный музейный экспонат, и, наконец, вспомнила, что дома в саду тоже есть похожий сарайчик. Его содержимое казалось ей таким же загадочным, как внутренность этой будки, потому что заглядывать в сарайчик ей запрещали. Но она знала, что раз в неделю приходит краснорукая багрово-лицая прачка и устраивает там жар и пар, после чего оттуда появляется чистое белье.
«Ага, прачечная», — подумала она. «Наверное, надо положить все эти мешки с бельем в бак и вскипятить их. Но как? Кажется, у меня была слишком уж беззаботная жизнь». «И это хорошо», — сказала она вслух, вспомнив красные руки и багровое лицо прачки. «Но посуду здесь не помоешь», — подумала она, — «и ванну не примешь. Мне что, кипятиться самой в этом баке? И где мне спать, скажите на милость?»
Оставив дверь открытой для потеряшки, Чермейн вернулась в дом, прошагала мимо раковины, мешков с бельем, стола с чайниками и груды собственной одежды на полу и рывком открыла дверь в дальней стене. За ней снова была заплесневелая гостиная.
«Безнадежно!» — воскликнула Чермейн. «Где спальня? Где ванная?»
В воздухе послышался усталый голос дедушки Вильяма. «Если вам нужны спальни и ванная, душенька, поверните налево сразу после того, как откроете дверь из кухни. Прошу вас, извините меня, если найдете, что там недостаточно чисто».
Чермейн обернулась и посмотрела в кухню через открытую дверь. «Правда?» — удивилась она. «Сейчас проверим».
Она попятилась назад в кухню и закрыла дверь перед собой. Потом снова с трудом открыла, она уже привыкла, что всегда приходится напрягаться, и резко повернула налево к косяку, не успев подумать, что ничего не выйдет. Она очутилась в коридоре с открытым окном в дальнем конце. Ветер, влетавший в окно, нес с собой сильный горный аромат снега и цветов. Чермейн мельком увидела покатый зеленый склон и голубые дали, но, не теряя времени, уперлась плечом в ближайшую дверь и нажала ручку. Дверь открылась без труда, как будто ею часто пользовались. Чермейн едва не упала, и тут ее охватило благоухание, от которого она мгновенно забыла ароматы за окном. Она застыла, задрав нос, и восторженно принюхалась. Это был восхитительный, чуть затхлый запах старых книг.
«Да их тут сотни», — поняла Чермейн, оглядев комнату. Книги стояли на полках по всем четырем стенам, высились стопками на полу, громоздились на столе, по большей части старые, в кожаных переплетах, хотя на полу виднелись и книги поновее, в ярких обложках. Судя по всему, это был кабинет дедушки Вильяма.
«Ой!» — сказала Чармейн.
Не обращая внимания на вид из окна, оно выходило в сад с гортензиями, Чармейн бросилась разглядывать книги, лежавшие на столе. Это были большие, толстые, благоуханные книги. Переплеты у некоторых застегивались на металлические застежки, как будто их было опасно открывать. Чармейн уже схватила ближайшую книгу, но тут заметила на столе лист плотной бумаги, исписанный нетвердым почерком. «Моя дорогая Чармейн», — прочитала она и уселась в мягкое кресло за столом, чтобы прочитать остальное. «Моя дорогая Чармейн, благодарю вас за то, что вы так любезно согласились вести хозяйство в мое отсутствие. Эльфы сообщили мне, что я должен буду пробыть у них примерно 2 недели».
«Вот уж спасибо так спасибо», — подумала Чармейн.
«А, возможно, и месяц, если возникнут осложнения. Прошу вас, простите меня за беспорядок, который вы обнаружите. Некоторое время я был не вполне дееспособен. Однако я уверен, что вы находчивая юная барышня и быстро здесь освоитесь. На случай возможных трудностей я оставил вам устные указания там, где это показалось мне необходимым. Задайте вопрос, и вы непременно получите ответ. Более сложные указания вы найдете в чемодане. Прошу вас, будьте ласковы с потеряшкой, поскольку он пробыл у меня еще совсем недолго и не привык к дому. И, пожалуйста, берите любые книги в этом кабинете, кроме тех, которые уже лежат на столе, поскольку для вас они пока еще слишком сложны и опасны.
Подумаешь.
Желаю вам приятно провести здесь время и надеюсь, что довольно скоро смогу поблагодарить вас лично. С глубокой симпатией, ваш двоюродный прапрадедушка по побочной линии Вильям Норланд.
«Конечно, по побочной линии», — вслух произнесла Чармейн. «Получается, что он двоюродный дедушка тетушки Симпронии, а она замужем за дядей Недом, который папин дядя, только он уже умер. Жалко. Я думала, вдруг мне передались его колдовские способности».
И она вежливо сказала в пространство:
«Большое спасибо, дедушка Вильям».
Ответа не последовало.
«Ладно», — подумала Чармейн, — «и не надо. Это же был не вопрос».
И она принялась изучать книги на столе. Толстая книга, которую она схватила первой, называлась «Книга пустоты и отсутствия». Ничего удивительного, что когда Чармейн открыла ее, страницы оказались пустыми. Но при этом Чармейн ощущала, что каждая пустая страница словно бы мурлычет и выгибается под пальцами от скрытой магии. Чармейн поскорее положила ее на место и взяла другую под названием «Уол» — «Руководство по астромантии». Эта книга тоже не оправдала надежд, поскольку в ней в основном содержались графики из черных пунктирных линий и россыпи красных квадратиков, которые выбивались за черные линии и складывались в различные узоры, а читать было почти нечего. И все равно Чармейн смотрела на них дольше, чем ожидала. Наверное, графики были гипнотические. В конце концов, Чармейн все-таки отложила книгу, не без усилия, и обратилась к плодотворному чародейству высшей ступени, которое ей вовсе не понравилось. Оно было напечатано убористым шрифтом и состояло из длинных абзацев, начинавшихся почти всегда примерно так: «Если мы экстраполируем выводы из наших предыдущих работ, то получим возможность применять обобщенный подход к паратипической феноменологии».
«Нет», — подумала Чармейн, — «похоже, не получим».
Она отложила и эту книгу и взялась за тяжелый квадратный том на углу стола. Назывался он «Das Zauberbuch» и был написан на каком-то иностранном языке.
«Наверное, на ингарийском», — рассудила Чармейн.
Но самое интересное, что эта книга служила пресс-папье для целой стопки писем со всего мира. Чермейн долго и с неустанным любопытством изучала их и все глубже и глубже проникалась уважением к дедушке Вильяму. Почти все письма были от других чародеев, которые просили у дедушки Вильяма совета по всяким волшебным тонкостям. Очевидно, считали его большим специалистом или поздравляли с последними магическими открытиями. Все до единого были написаны просто кошмарным почерком. Чермейн сдвинула брови, поджала губы и поднесла к свету самое кошмарное письмо. «Дорогой чародей Норланд», насколько Чермейн разобрала, письмо начиналось именно так. «Ваш труд, важнейшие заклинания, весьма помог мне в самых разных сферах».
«Или аферах», — засомневалась Чермейн.
«Моей деятельности, однако мне бы хотелось привлечь ваше внимание к своему небольшому открытию, которое относится к разделу об ухе Мердока».
«Оки Мерлина? Зуби Гоблина? Сдаюсь!»
«Не могли бы мы встретиться и поговорить, когда я в следующий раз окажусь в Верхней Норландии? С наилучшими пожеланиями,
с наихудшими переживаниями, с наибольшими упованиями. С ума сойти, ну и почерк!»
«Чародей Холл Пендергон».
«Кошмар! Как курица лапой!» — произнесла вслух Чермейн и взялась за следующее письмо. «Дорогой В.М.», — прочитала Чермейн с растущим удивлением и благоговением. «Мы проделали уже больше половины большой работы, а проку никакого. Полагаемся на тебя. Всей душой уповаем на то, что эльфы, которых мы послали к тебе, сумеют вернуть тебе здоровье, и вскоре мы сможем снова пользоваться неоценимыми сокровищами твоих советов и наставлений. Желаем тебе всех благ. Твой полный искренней надежд Адольфус Рекс. Адольф — король Верхней Норландии».
«Значит, эльфов прислал сам король?»
«Ну-ка, ну-ка», — бормотала Чермейн, перетасовывая последние письма. Все они были написаны разными каллиграфическими почерками. Было видно, что писавшие очень старались. И все они гласили примерно одно и то же, только разными словами. «Чародей Норланд, я мечтаю стать вашим учеником. Вы меня возьмете?» Некоторые предлагали дедушке Вильяму деньги. Один писал, что отдаст дедушке Вильяму волшебный перстень с бриллиантом, а другой, то есть другая, это была девушка, и она жалостным тоном умоляла: «Сама я не очень красивая, но сестра у меня хорошенькая, и она обещала выйти за вас, если вы согласитесь меня учить».
Чермейн поморщилась и остаток писем проглядела мельком. Очень уж они напоминали ей ее собственное письмо к королю. И толку от него столько же, подумала она. Ей было ясно, что любой прославленный чародей сразу ответит на подобные послания «нет». Она засунула письма обратно под Ауэрбух и посмотрела на остальные книги на столе. На дальнем его краю был целый ряд больших толстых книг под общим названием «Рес Магика», и Чермейн решила, что заглянет в них когда-нибудь потом. Она наугад выбрала еще две книги. Одна называлась «Путь миссис Пенстеммон. Вехи истины», и Чермейн решила, что она слишком нравоучительная. Другая, у которой Чермейн отщелкнула большим пальцем металлическую застежку и открыла титульный лист, именовалась книга «Палимпсеста». Перевернув несколько страниц, Чермейн обнаружила, что на каждой из них описывались какие-нибудь чары, просто и понятно, с заголовком, где объяснялось, что эти чары делают, а ниже следовал список ингредиентов и пронумерованные по порядку указания, как их приготовить.
«Вот это я понимаю!» — воскликнула Чермейн и уселась читать. Долгое время спустя, когда Чермейн пыталась решить, что ей полезнее узнать, как отличить друга от врага или как расширить сознание, а может быть, как научиться летать, внезапно выяснилось, что ей срочно необходимо в туалет. Подобное частенько бывало с ней, когда она зачитывалась. Она вскочила, сжав коленки, и тут поняла, что именно туалет она пока что не нашла. «Ой, а где здесь туалет?» — закричала она.
Тут же, развеяв все опасения, из воздуха раздался ласковый и дребезжащий голос дедушки Вильяма. «В
коридоре поверните налево, душенька, и первая дверь направо, и будет ванная и туалет.
Спасибо, — выдохнул Чармейн и бросилась бежать.